Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым.
Я вам о нескольких героях скажу. Вот 12-й том мартиролога. Я долго о биографии-то и не буду рассказывать, а достаточно прочесть только лишь то, что о нем написано на сайте и в 12-м томе мартиролога. Это Иван Ильич Суворов. Документы его, о нем дочь его принесла. Много фотографий, рассказы, много документов она собрала по всем его реабилитациям. Представьте себе, родился в Рыбинске, окончил 3 класса гимназии, служил диаконом Георгиевской кладбищенской церкви там, в Рыбинске. Первый раз арест, 29-й год, как раз время массовых арестов, массовой кампании. Первая сталинская кампания по арестам примерно в это время. И получил 5 лет концлагеря. В то время именно называлось концлагерь. Вообще это бытовало буквально до, ну, в документах. И 1936 года концлагерь тоже упоминается, хотя тогда уже больше исправительно-трудовые лагеря. И он в Мордовию попадает, в Темниковский лагерь. Бежал. Первый раз бежал из лагеря. Бежал, как он, в 1931 году бежал. Жил, скрывался, жил у брата в Ленинграде. Ну, другой бы скрывался и тихо жил, убежал бы и так далее. Он всюду, где он бывал, он шел и договаривался с местными, как бы ему послужить. Стал служить диаконом. Служит диаконом. Жил нелегально у брата. Федорский собор в детском селе. Это царское село, это Пушкин. Снова арестовывают его через год. И приговаривают уже 10 лет концлагеря. В Сверлак отправляют. Это недалеко от Ленинграда. Столица Ладейное поле. Бежал. Через год бежал из Сверлага. Это вот из тех мест, откуда известные есть побеги Солоневича. Знаете вы эту книгу «Россия в концлагере». Бежал, объявлен в розыск. Продолжает служить диаконом потом. Скрывается, куда доедет куда-нибудь, там обязательно служит. Служил, смотрите, в Торжке, в Сергаче, в селе Печеры Горьковского края. Сергач – это тоже Горьковский край. В конце концов поселился в тех местах, куда ссылают, в Казахстане. Может быть, тоже с мыслью сюда ссылают, здесь легче укрыться. И там служит, в городской церкви. Там, видимо, какая-то тревога возникла, уезжает оттуда. Приезжает в Казань, уже 37-й год. Все, всех хватает, вот это самый ужас. Что он делает? Он приходит опять, просится служить. Он пытался устроиться диаконом, жил в Казани и арестовывают его. Тут-то он прибыл в разгар уже, он 20 декабря... Самые страшные расстрелы, приехал в Казань, как только попытался, уже все под жестким контролем совершенно. Поэтому вы видите списку клира, понимаете, что творилось. Его арестовали через неделю, и уже теперь известно, что вот приговорен 6 января, это значит, сколько прошло? 3 недели. Через 3 недели приговорен к расстрелу, расстрелян 14 января, и известно даже время – 20 часов 10 минут. А у него были дети, у него была семья, и я его фотографии открыл 12-й том мартиролога. Запомним это имя. Суворов не прославлен. Вошел в ленинградский мартиролог, хотя он частью только своей жизнью связан с нашим городом, нашей областью. Но мы таких всех вбираем в ленинградский мартиролог. Отец Александр Логиневский – это священник военного артиллерийского полигона на Ржевке знаменитого. Служил до революции. Конечно, среди прихожан его и командование полигона, и полицейское управление, и рабочие пороховых заводов очень широко. И очень почитали его. Он был известным очень священником. Пришел 17-й год. Весной 17-го года уходит полковым священником в армию. 18-й год. После революции война сворачивается, возвращается. Но уже советская власть, храм при полигоне закрыт. Где ему служить? Находит место. Всеволожский храм. Это неподалеку, это все примерно одни, одни какие-то места. У него поэтому и прихожане есть из прошлых, и нынешний служит, арестовывается первый раз, 21-й год. Понятно, время такое, кронштадтский мятеж, особые условия, всех метут кого угодно, но если уже ничего не подтверждается, выпускают. У него был кратковременный арест, 21-й год. Второй раз, 30-й год, дело, смотрел я это дело, читал, дело, групповое дело по изъятию серебряной монеты. Вот это как раз время раскулачивания. Государство забирает у крестьян все, изымает всюду что угодно, из Эрмитажа картины, предметы искусства все за рубеж, все продать на все деньги. У священников, наверное, у них там точно припрятано много всего, это всех арестовать, все серебро у них изъять. Ну, поскольку уж совсем так особенно ничего от него не взять было, служит и служит священником, этот арест дело всем и кончилось. Но произошло то, что происходило со всеми. На него наворачивается вот этот большой-большой компромат. А, до революции с полицейскими был знаком, с командованием, прислужник царский служил там, а он еще и в армии побывал, арестовывался в 21-м году, арестовывался в 30-м году, туда-сюда, и уже дальше там, значит, наблюдение, это же, вот говорят, доносы. Но прежде всего доносы надо тогда отдавать точное значение этого слова. Прежде всего доносители и доносы – это секретные осведомители этих органов. ВЧК, УГПУ, НКВД – это главная бригада, которая выполняет всю подобного рода работу. Внедрение в каких-то людей, в какие-то коллективы, пишут доносы и так далее. И там у него грамотным человек явно, значит, где-то он там, не знаю, или на церковных собраниях бывал где-то, или еще что-то подслушал в своем роде, изобретательно передает, а вот он защищал то-то, а вот он говорил то-то. На аресты дело не тянет, но компромат есть. И вот приходит 37-й год, план на аресты. Кого арестовывали по этому приказу 00447, который разработала политбюро ЦК КПВ во главе с главным злодеем Иосифом Виссарионовичем Сталином. Арестовывали вот этих всех, кто был на учете. Его арестовывают в 1937 году. Есть дело, есть протоколы допросов. И вот в декабре, вы знаете, 12 томов я сделал мартиролога, да, много раз выступал публично. Но когда меня зовут, я стараюсь откликаться. А вот только когда отец Илья меня позвал выступить в прошлом декабре и стал задавать мне эти вопросы, я лишний раз и заново задумался. Отличаются дела вот в эти все шаблонные, которые мы знаем по 1937-1938 году, друг от друга чем-то? Отличаются ли чем-нибудь дела верующих? Можем ли мы их чем-то отличить от других? Так долго прикидывал, думал про себя, и себе даю утвердительный ответ «да». Для меня – да, отличаются. Отличаются вот чем. Когда кто-то думает, что следователь 1937 года говорил, вот ты, Логиневский, отречешься от веры, будешь жить, и семья твоя будет жить, и так, не было этого. Не надо было это все следователю совершенно. Ему надо было написать, заполнить сочинение, что Логиневский занимается контрреволюционной агитацией, какой? Церковной, покрывает прошлых, а в прошлом, еще до революции, по доносам по ним, царский прислужник выдавал полиции рабочих революционных, которые ходили маевками в лес. Ну, во-первых, вы себе представьте, рабочие государственных военных заводов, которые ходят на маевку в лес и тайно ведут там революционную агитацию. Значит, естественно, за ними полиция следит. Понятно. Да, вот договорю, так все-таки отличаются ли дела верующих? Отличаются вот чем, с моей точки зрения. Следователям достаточно было для того, чтобы прострелять человека, не добиться ни отречения от веры, чтобы он на этом стоял, а совсем простого. Просто у него спрашивать, так вы, значит, вот занимаетесь активной церковной жизнью, ну, не в этом деле, а пишется, занимаетесь контрреволюционной агитацией? Занимается, ага, проповедует, защищает, приносит и так далее. Это уже контрреволюционная агитация. Группа есть со священников какая-то? Есть. Вместе обсуждаете? Да. Касса взаимопомощи существует, да, все. Контрреволюционная церковная организация, этого достаточно. И вот хотя попадавшие в 1937 году в тюрьму, особенно уже, допустим, после двух арестов, верующие, понимали, что это ужасное, что им грозит тяжело. Ну, может быть, не думали только, что расстрел обязательно. Там же следователи врали, говорили, да ну, потом на суд пойдете, тут против вас неопровержимое, на суде скажете свое, получите 5 лет, родственников не тронут. Кто-то в это верил или хотя бы отчасти верил. Не все думали же, что пуля будет обязательно. Или, прошу прощения, удавка на шею. Но вот верующие в ответах следователям, они же не скрывали, что они были верующие, что они участвовали в крестных ходах, что они отмечали праздники, что они собирались, что они помогали друг другу. А было запрещено уже держать кассы взаимопомощи. Это всего, что связано с организацией внутри церкви, это практически не поощрялось. Да это вообще все уже сводилось к контрреволюционной. У них были готовые статьи. И вот верующие, которые рассказывали о своей вере, о церкви, они, в общем-то, совершали подвиг. Они действительно не отрекались от этого, от веры, и они свидетельствовали. А мы в делах это видим, потому что это-то следователями надо было. Поэтому дела верующих в каком-то смысле правдивее, точнее, вот в этом фальсифицированном махине этой всей ерунды, которую мы читаем. Там же сочиняли, что один завербовал другого, другой третьего, где ничего не было, ни шпионов, ничего этого, всего этого не было. Но сочинение следователя. А тут достаточно, ага, сняли кальку и подвели под расстрел или под лагерь. Они настоящие герои и мученики веры, в этом нет никаких сомнений. И вот в этих условиях я прочитал дело отца Александра, и мне внутреннее чувство исследователя позволило, подсказало, я опубликовал, чтобы не возникало сомнений, что я чего-то не договариваю, я опубликовал полностью все его протоколы допросов 1937 года, полностью. В них видно, если человек не совсем замшелый, и который вообще не... Главное, ура, советская власть, мы победили, остальное все враги, они это все не так говорят. Видно, какой мудрый человек перед следователями. Они его спрашивают, он отвечает. Говорит, а вот вы революционных рабочих туда-сюда. Он говорит, каких революционных рабочих? По долгу своей работы, да, я знал и полицейских, и на это командование полигона. Я не выдавал рабочих. А мы бедным рабочим от церкви помогали, вспоможение у нас было. Вот это да, это было. Он также и другое объясняет. А вот вы помещика укрывали там в 30-м году или так далее. Он говорит, да это не помещик, это мой прихожанин. Ну да, я ходатайствовал, чтобы у него не отобрали там, что у него было жилье, не выслали из города. Да, я это делал. И по его этому делу ни одного из его родственников и ни одного из круга этих всех людей никого больше не арестовали и не тронули. И он не прославлен. Для меня это герой из героев. Он, скорее всего, погребен, ну, так как Суворов, наверное, там на Казанском кладбище расстрелянных прятали, а отец Александр Логиневский, наверное, скорее всего, погребен на Левашовском мемориальном кладбище, этом самом крупном могильнике расстрелянном Советского Союза. Его земной круг был очень небольшой. Вот эта земля вокруг Петербурга, Петрограда, Ленинграда. И он по ней честно прошел, честно прожил абсолютно все, от начала до конца. Владимир Семенович Новочадов, один из больших умниц и героев, он задумал до революции еще, он окончил Московскую духовную академию и учился, кстати, там в одно время с будущим патриархом Алексеем I. Тот его помнил, и потом родственникам дал отзыв, он, что я его помню. До революции Новочадов решил составить святоотеческую энциклопедию. Он выписывал цитаты из трудов отцов церкви и составлял эти тома. Он и в экспедиции какие-то ездил, и рукописи читал, и на Ближний Восток ездил. И кропотливо-кропотливо все это делал. Ну, пришла революция, другие условия жизни. Он при канцелярии митрополии работал. А дома тайно у него был кабинет такой, даже затемненный отчасти, библиотека своя внутри. И он продолжал делать эту работу. И когда его арестовали в 1937 году, 11-й том, он готовил сводный указатель к своему труду. И вот на чем его арестовали? Сердце. Слово «сердце». Я как пример привожу, что такое этот 11-й том. Вот вписывает он сердце, и по этому сердцу собирает, компилирует цитаты по отцам церкви. И вот его арестовывают. У него этот его труд стоял в такой, в деревянной, коробка такая деревянная. Но его арестовывают по всем делам обычным, как церковников вот дела создавали. Знаком был с такими-то, ах, с католическим еще священником, контрреволюционная организация, еще и католический, совсем все понятно. Первая категория подрастела туда-сюда, и у него при аресте опечатали комнату его, НКВД, для разборов. Так вот, брат его жены, тайком сдвинув печать, проник туда и унес это его труд, рукопись. Он во время следствия вообще ни о чем не сказал. Вот шли какие-то его допросы каких-то там туда-сюда. Он ни о своей жизни, ни о труде, ни о службе, ничего не сказал. Его и расстреляли. И, скорее всего, погребен на Левашовском мемориальном кладбище. На одном из деревьев мы установили за дочь, она уже не могла приехать, установили вот этот портрет теперь на одном из деревьев Левашовского мемориального кладбища. А семья в тяжелейших условиях следующей жизни и блокады, и всего остального – на каждое место переносила и хранила вот эту рукопись. Она сохранилась. И, надеюсь, будет издана с помощью наших московских друзей. Это герой нашего времени. Отец Алексей Чужбовский служил всю жизнь, как вот отец Александр Логиневский, служил на русской части Преображенского кладбища в Петербурге. До революции, после революции. Только после революции это кладбище стало называться кладбище памяти жертв 9 января. Это было кладбище для бедных, его так и организовывали в 19 веке, чтобы дешево можно было похоронить простой люд. Поэтому, когда вот расстрелы были 9 января 1905 года, то жертв хоронили на этом тоже кладбище, а потом впоследствии в советское время назвали его памяти жертв 9 января. Вот служил там благообразный совершенно священник, там фотографии его в возрасте, наверное, уже приближенном к моменту ареста 1937 года, с наперстным крестом, благообразная совершенно внешность, замечательный портрет. И вот он служит на этом кладбище и видит, что с 30-х годов, по крайней мере, мы так знаем, что с начала 30-х годов по ночам фургоны начинают возить на кладбище расстрелянных, на это кладбище, его кладбище, где он служит. И там тайком могильщиков привлекают кладбищенских, те выкопают основную часть, потом те приедут, закопают, присыплют и уезжают. Были определенные места уже отведены там от его церкви поодаль на пустынной части кладбища. Ну, они продолжают жить рядом, продолжают служить, это все знают. Приходит 1937 год, и осенью 1938 года его арестовывают. Арестовали, как обычно, со священниками знаком, церковная контрреволюционная организация под первую категорию, общаются вместе, заговоры задумывали, контрреволюция, агитация и так далее. Но есть особая часть протоколов его допросов. Его и цветочница Николаева, женщина, торговала искусственными цветами у входа на кладбище. Они отличаются сильно от большинства дел 1937 года, не вымышленной частью, не вот это вот, контрреволюционная организация, хотели свергнуть власть Сталина, убить Кирова, не помнить, подлецы. Там есть такая часть. Скажите, вы кому говорили, откуда вы знаете, что на кладбище привозили расстрелянных и там хоронили? А арестовывали Чужбовского и Николаеву та часть управления, заместитель начальника НКВД, который ведал хозяйственной частью. Они отвечали за приведение приговоров в исполнение и за погребение. САСТЭ, замначальника управления. Вот откуда вы это знаете? Он говорит, так у нас все на кладбище знают, все работники кладбища знают об этом. Значит, их там хоронят, привозят. А когда? Да вот не только сейчас, и раньше привозили, в 30-е годы, и сейчас. Спрашивает Николаеву, она тоже говорит, да, говорила, таким-то тоже говорила. А батюшка, да он тоже знает, у нас все это знают. И вот это им тоже ставит вину, как разглашение какой-то тайны. Благодаря этому делу, этим двум делам, мы узнали, где были погребения расстрелянных, что на этом кладбище, и что туда, помимо Левашовского этого могильника 37-го года, продолжали тоже возить. То есть в разные места использовали. Это считается, что в одно. Куда было удобно, туда и возили. И продолжали возить. Но вот с ним случилась невероятная история с отцом Алексеем. Его приговаривают к расстрелу. Но расстрел, конечно, не сообщали. что он приговорен к расстрелу. Но когда человека ведут на расстрел, то каждое живое существо чувствует приближение кончины. И он, конечно, понимал. Я думаю, он много молился в тюрьме. И думаю, конечно, много молился перед расстрелом. И думал о том, чтобы не остаться безвестным. Он понимал, он же не знал про Левашова, никто не знал про Левашова. Вот про свое кладбище он знал, что туда возят расстрелянных. И он, может быть, с одной только ясной мыслью думал, что вот, может быть, узнают, это станет известно родным, а других-то ничего не знают. Так и случилось. Его дочь Вера Алексеевна в конце 80-х, начале 90-х годов и рассказала о семейном предании, и водила нас с корреспондентом газеты на кладбище показать и рассказать об этой истории. Три последних дня 37-го года кладбище было совсем закрыто, полностью блокировано. Только освещение было большое. И шли фургоны, фургоны, фургоны на кладбище. И в одной из этих ночей прибежал могильщик Иван к ним в домик через дорогу от кладбища и говорит: «Батюшку нашего привезли среди расстрелянных, и я его сохранил в сторонке». И он им показал эту могилу. Они ее потом, это место, посещали, только ничем не отмечали, чтобы, не приведи Бог, каким-то образом не пропасть. Они со временем, война, блокада, и все, заросло все и так далее, они потеряли само узкое место. Но места, где это все происходило, Вера Алексеевна мне показала. Обращаюсь заново к делу. По официальным данным, ну, если точно, ну, скорее всего, тут он же содержался в ленинградской тюрьме, расстрелян 28 декабря 1937 года. Это вполне укладывается, все одно с другим сходится. И так получилось, что мы об одном только этом человеке точно и знаем, где он погребен. Хотя бы в какой-то местности, а всех остальных нет в Ленинграде, расстрелянных в 1937 году. И для меня это герой из героев. Он не прославлен. Но он герой и с героем. Отец Алексей Чужбовский.
Вы прослушали часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.